В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев из «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианстве. И очень хорошо, если этот вопрос трудный, который вас запинает в вашей вере, который затрудняет вас, который подрывает для вас достоверность христианского возвещения, добро пожаловать с трудными вопросами. Задавать их можно разными путями. Можно, проще всего, наверное, оставлять их на нашем сайте theos.fm. theos.fm. И там будет такая полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, там, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать вот именно эту передачу, то тоже это будет очень, очень хорошо и полезно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи вот на радио «Теос». Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И вот уже кое-какие вопросы есть. Александр пишет. Атеисты на англоязычных просторах предлагают мысленный эксперимент. Рептилоиды захватили Землю и уничтожили всех людей, затем из сохраненного ДНК создали заново и воспитали их так, что убивать, есть друг друга, воровать детей – это нормально и морально. Вопрос. Где тут останется место для всеблагого Бога, совести и нравственной интуиции? Ведь благость у людей будет иная. Думаю, этим экспериментом и намекают на то, что нравственность – это чисто человеческое изобретение, источник ее – люди. Понимаете, в чем проблема? В таком случае любые нравственные обличения со стороны атеистов, они бессмысленны. Одна из проблем атеизма – это то, что атеист не может перестать высказывать нравственные суждения. Он говорит, вот эти-то люди, они вообще уроды, там, они очень плохие. А эти люди, наоборот, молодцы, они хорошие, они богатители человечества. Большая часть атеистической риторики – это риторика остро-нравственная. То есть церковники, они плохие, они безнравственные люди. Они сожгли Коперника, да и Галилея это тоже сожгли. Они там истребили местные культуры везде, куда добрались. Они душили науку, они там ломают детям мозги, там запугивают их адом. В общем, куча, да, войны они все развязали. В общем, куча нравственных претензий к церковникам. Церковники плохие люди, которые заслуживают осуждения, потому что они поступают безнравственно. Как только вы откроете любой атеистический текст, ну, не знаю, там, ну, Докинза того же, там, Хитченса, там очень-очень много нравственного пафоса. Я подписан на несколько атеистических ресурсов, и русских, и американских, и первое, что они говорят, это церковники плохие, вот это именно нравственный пафос. Церковники безнравственные люди, они лицемеры, они там всем запрещают, а сами там развратничают, там вот вообще атеизм, атеистическая риторика, она в очень большой степени строится на пафосе, именно пафосе осуждения церковников за то, что церковники нравственно плохие люди. И в гораздо меньшей степени, но это тоже есть, прославление героев науки. Правда, они упускают из вида, что герои науки, они очень часто были верующие люди, но они говорят, вот наука там сделала много благодеяний. Вот был ученый, который изобрел там, значит, Луи Пастер, или там еще какие-то ученые изобрели вакцинирование, они изобрели стерилизацию продуктов, они предотвратили страшные эпидемии, они спасли много жизней, они предотвратили много страданий. Вообще большие молодцы. Но вот подобная риторика, эти мерзавцы, а эти герои, она предполагает апелляцию к какому-то нравственному стандарту. Она предполагает, что у нас есть какие-то обязательные представления о добре и зле. Иначе это не работает. Если все нравственные системы просто придуманы людьми, то одна из них не является лучше. Бессмысленно говорить, что одна из них лучше другой. Просто, ну вот мы так живем, они так живут. Есть, не знаю, там, социал-дарвинисты, которые очень выступали за то, что ни в коем случае не надо помогать бедным, потому что бедные они проиграли битву за ресурсы. А почему они ее проиграли? У них наследственность плохая. А следовательно, чем раньше они вымрут, и их наследственность плохая изгладится из популяции, тем лучше для всех остальных. Поэтому не надо мешать природе элиминировать неприспособленных. И это было, ну вот сейчас там тот же Докинс, он, ну был недавно с ним скандал, когда ему написала одна женщина, по-моему, в Твиттере, что она беременна, и она боится, что у ребенка будет синдром Дауна. Что делать, если выяснится, что у него такой синдром Дауна? И Докинз ей пишет, ну, было бы безответственно приводить такого ребенка в мир, ты его абортируй и попробуй завести другого. А после чего родители детей, которые уже воспитывают детей с синдромом Дауна, они, значит, сильно возмутились. И у них возникла нравственная дискуссия. При том, что и сам Докинз, и часть его критиков атеисты. Его не только верующие люди критикуют. Но такого рода нравственная дискуссия о том, что нравственно допустимо, а что нравственно нет, она неизбежно предполагает апелляцию к какому-то нравственному стандарту, который объективен, который обязателен для всех людей. Ну, например, Докинз очень сильно ругается на всех, но в частности он там ругается на талибов, которые взорвали статую Будды. И если мы придерживаемся последовательного атеизма, мы должны были бы сказать, ну, у талибов, у них такая система представлений, у них такая нравственность, что они между собой считают, что взорвать статую Будды – это самое то. Тебе это не нравится, ну и что? Понимаете, если нравственность не имеет объективного основания, а является просто продуктом общественного договора, то мы не можем критиковать чьи бы то ни было нравы. Потому что, ну, у них такой договор. Ну, вот, не знаю, 200 лет в Штатах, в Южных Штатах особенно считалось, что черные должны быть в рабстве у белых. И это так, вот, ну, это само собой разумеется, такой порядок вещей. И кто читал в детстве приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна, там нравственная коллизия, когда чернокожий раб убежал у хозяйки, и приткнулся к двум белым мальчикам. И мальчики думают, вот вроде бы они помогают бежать чужому рабу, а они покушаются на чужую собственность. То есть в рамках вот той эпохи общее согласие, что чернокожий раб – это чужая собственность. Если ты помогаешь ему скрыться, ты вор. Это как если бы ты, не знаю, присвоил сейчас чужой смартфон. Это чужая, ну или угнал чужую машину даже, потому что раб был дорог довольно. И они там очень мучаются, как им надо поступить правильно, им жалко этого человека, а с другой стороны, вроде бы же он собственность чужая. И вот люди, которые в то же время там, в тех же штатах были аболиционисты, которые говорили, что ну не надо так поступать-то с людьми, что надо все это дело отменить, и которые помогали чернокожим рабам бежать на север, они нарушали установление своего общества. Они выступали против общественного консенсуса. Там, Уильям Уилберфорс в XVIII веке был такой английский политический деятель, который добивался и добился запрета на работорговлю в Британской империи. Это немалое было дело, потому что это была очень существенная отрасль британской экономики. И он родился и вырос в обществе, где считалось, что ну да, торгуют чернокожими рабами, это нужно для экономики. Есть там плантации сахарного тростника, кто их будет обрабатывать-то вообще, если не чернокожие рабы? У нас экономика вся грохнется, если запретить работорговлю. И тем не менее, вот он выступил против общественного консенсуса. Он выступил против нравов, которые были приняты. И его сейчас, вот в обоих случаях, людей, которые выступали против общепринятых нравов, их сейчас прославляют как героев, в том числе прославляют атеистов. Но если это так, если человек, который у нас выступает против общественного консенсуса, может быть нравственный герой и молодец, тогда нравственность – это не результат общественного консенсуса. Нравственность – это не то, о чем мы договорились. Потому что британцы в XVIII веке отлично договорились о том, что они будут торговать чернокожими рабами. Это нормально считалось. Это вот люди, там, богатство империи на этом поднималось. Ну вот вылез там Уилберфорс и его соратники, которые сказали, ну куда же так годится, это ж люди, нельзя же так с людьми. В итоге оказалось, что правы-то они. То есть, как только мы переходим к конкретным примерам, оказывается, что даже сам атеист не скажет, что нравственность – это продукт общественного согласия. Потому что, ну хорошо, вот в рабовладельческих обществах было общественное согласие, что надо иметь чернокожих рабов вообще. Там, чернокожие для того и созданы, чтобы быть рабами от чего. Это даже и наука доказала. И вот люди, которые выступали против рабства, они выступали против общественного консенсуса. Более того, человек может принадлежать к двум конфликтующим консенсусам. Ну, например, в ряде обществ есть традиция убийств чести. Там на молодую женщину пало подозрение в блуде, а мужчины семьи должны ее убить, чтобы снять позор семьи. Достаточно подозрения. В этом отношении, кстати, даже шариатская норма, она сильно смягчала ситуацию, потому что там требовалось хотя бы доказывать. Там, по шариату нужно представить четырех свидетелей, то есть просто по подозрению убить нельзя. Но вот традиционно убивают по подозрению. До сих пор, кстати, эта практика сохраняется. И представьте себе иммигранта, который принадлежит к обществу, где принято убивать по подозрению в блуде. И он оказывается в обществе, где за это вообще в тюрьму сажают. И он находится между двумя общественными консенсусами. Тут ему говорят, ты должен убить свою сестру, чтобы снять позор семьи. А тут ему говорят, нет, мы тебя в тюрьму законопатим на долгие годы. У нас вот это запрещено. Кто в этом случае прав? Его родное сообщество или сообщество, в которое он переехал? Как мы разрешаем конфликты между двумя различными обществами? Поскольку разные общества могут требовать совершенно разного, неизбежно возникает вопрос, а я-то как решаю? А почему я должен повиноваться этому обществу, а не другому? Поэтому версия, что нравственность – это плод общественного согласия, она натыкается на то, что ну, на ряд проблем. Есть разные общества с разными общественными согласиями, и в ряде случаев мы понимаем, что именно действия против общественного согласия они являются справедливыми. Атеизм, который он неизбежно впадает вот в такое противоречие, потому что сначала вам говорят, что вы просто высокоразвитые приматы, нравственность – это продукт общественного соглашения, нет никакого сверхъестественного источника нравственности, а потом вам говорят, вы должны, там, не знаю, уважать там права тех, других и третьих. Ну, я не спорю, что я должен уважать права других людей. Другое дело, что нужно уточнять, что такими правами является. Но кому должен-то? Кто мне может сказать, ты должен? Кто вы такие, чтобы говорить мне, ты должен? И вот если нравственность есть продукт человеческого соглашения, то любые претензии формата «ты должен», «ты не прав, вот если ты так поступаешь», «ты достоин порицания», они являются не больше, чем претензиями каких-то людей манипулировать и указывать мне, как я должен поступать. Это просто претензия на власть. Это просто претензия указывать мне, как я должен себя вести. Это вот одно из неизбежных противоречий атеизма. Потому что атеисты очень часто, они политически активны, и они считают, что общество устроено несправедливо, его надо переделать. То есть существуют какие-то представления о справедливости, которым мы должны последовать. И вот тут нужно всегда ставить вопрос, а кому должны-то? Кому? Почему вы решили, что кто-то должен соответствовать вашим ожиданиям? Ведь если нет Бога, нет какого-то уникального, какого-то внечеловеческого источника нравственности, который задает универсальные критерии нравственности, мы оказываемся в ситуации, когда есть только разные группы людей, которые выдвигают разные требования, которые с разных сторон говорят тебе, ты должен. Ну, например, там, не знаю, есть сторонники какого-нибудь жестко патриархального общества, которые скажут, ты должен убить свою сестру, если она впала в буд. Ну, или хотя бы подозрение на нее такое пало. А потом есть последователи современного австралийского философа Питера Сингера, которые говорят, можно убивать там младенцев не только в утробе, но и вне ее. И ты должен уважать право родителей убить своего младенца, уже рожденного. Там с третьей стороны будут какие-нибудь, не знаю, расисты, которые скажут, ты должен. Вот, кстати, я шел по району Ясенево, тут у нас воздух настолько очистился, что нацики вылезли, и там висит, расклеивают какие-то, знаете, такие листовочки, написано «Держи кровь чистой». Вот нацики считают, что ты должен держать кровь чистой, там, если люди вступают в брак с представителями другой расы, это значит вот страшное преступление и грех, ну, в их системе ценностей. Другое дело, что они несколько поздно спохватились, химически чистых народов на Земле давно не осталось, но у них такое представление о том, как ты должен поступать. И тут мы должны сказать, хорошо, ребята, а если нет никакого Бога, если нет никого, кто задавал бы объективные, верные критерии того, что правильное, того, что ты должен, то почему ваше заявление формата «ты должен» имеет хоть какое-то значение? Огромное количество разных групп говорят «ты должен». Кто из них прав? Если нет Бога, то вообще сам вопрос бессмысленный. Потому что в таком случае у нас нет никакого объективного нравственного закона, а есть только притязание разных групп людей на то, что я должен их слушаться. Это просто попытка проехаться на моем горбу, просто попытка навязать мне свои стандарты поведения, просто попытка утвердить надо мной свою власть. И в этом случае я должен у них спросить, а с чего вы, ребята, взяли, что я вам должен? Не могли бы вы это обосновать? Вот как в вашей картине мира я чего-то могу быть должен? И вот поэтому, когда люди говорят, что нравственность – это чисто человеческое изобретение, они просто обесмысливают любую свою нравственную риторику. И поэтому немедленно впадают в самопротиворечие. Потому что когда люди нам говорят, что, во-первых, не существует объективных нравственных норм, а во-вторых, церковь повинна в страшных преступлениях, она там Коперника сожгла. Ну, это явное же противоречие. Если плохо сжигать Коперников, ну хорошо, тогда существует объективная нравственная истина, согласно которой это плохо. Если не существует объективной нравственной истины, то почему это плохо? И чё? Вот я беседовал с одним человеком как-то в сети, который очень сильно негодовал на испанских конкистадоров, и особенно испанского, по-моему, священника или монаха, Диего де Ланда его звали. Он сжег библиотеку, по-моему, инков, что ли, ну, каких-то индейцев там, каких они завоевали. И говорю, вот какие гады вообще, а? Вот приехали в чужую страну, ее жестоко завоевали, свирепо подчинили население, навязали ему там свою религию, местную культуру истребили. И я ему тогда сказал, ну да, конкистадоры были большие грешники, это достаточно очевидно, но в той культуре, например, были приняты человеческие жертвоприношения. Люди на праздник в честь бога Маиса Шепетотика танцевали в кожах, содранных с человеческих жертв. Он мне сказал, ну вот такие были обычаи. Кто мы такие, чтобы судить чужие обычаи? Вот, ну, такая культура. Да, на наш взгляд, странная, но у них своя культура. У нас своя. Но я ему сказал тогда, ну, у испанцев 16 века была такая культура конкисты устраивать. У них была такая культура, чтобы всех завоевать и всех, значит, обратить в католичество. И достаточно суровыми методами все это сделать. То есть, если мы говорим, что нравственность – это человеческое установление, мы лишаемся какого-то объективного критерия, с точки зрения которого мы могли бы говорить, вот эти правы, вот эти нет. То есть, когда Бартоломео Лас Касас, епископ, возмущался конкистадорами, писал королю, значит, челобитные, чтобы он это дело как-то пресек, он исходил из определенной системы нравственности, как епископ, как человек верующий, он исходил из того, что есть Бог, люди должны поступать так, чтобы угождать Богу. Если Бога никакого нет, то как мы можем предъявить претензии там, конкистадорам или кому бы то ни было еще? У них так принято. Они такую себе придумали систему нравственности. Не нравится, ну и что? Там мало ли что не нравится. Мне вот там, не знаю, допустим, мне не нравятся какие-то эстрадные певцы. И меня страшно раздражают и кажутся мне чудовищной пошлостью. Это делает людей, которые их слушают, виновными передо мной. Нет, конечно. Это вопрос личного вкуса. Точно так же, если нравственность – это вопрос личного вкуса, то какие-то упреки и обвинения в этом отношении, они делаются бессмысленными. Вы как-то отвечали, что сознание человека развивается вместе с его мозгом и зависит от многих вещей. Какие книги человек прочел, с кем общался, как работал над собой и так далее. Что для вас сознание? Оно материальное или нет? Где оно находится? В голове или где-то рядом с нами, как некое поле? Поле – это тоже материальное явление. То есть мы, когда мы пытаемся себе представить душу, мы пытаемся ее представить как какой-то физический объект, типа поле или Wi-Fi или чего-то еще. Но надо помнить, что душа, она вообще не материальна, но она тесно связана с телом. И поэтому она связана с телом в обе стороны. И поэтому от того, как функционирует ваш мозг, зависит, как вы можете проявлять свою душу. Душа растет и развивается вместе с телом. Душа не то же самое, что и тело, но она растет и развивается вместе с телом, конечно. То есть вот иногда люди себе представляют душу как такой призрак в машине. Это ошибка, потому что душа это не призрак в машине, душа с телом связана очень тесно. Душа человека растет, развивается вместе с телом, но она может существовать вне тела. замысел Бога о человеке, человек – это двусоставное телесно-душевное существо. Но именно двусоставное. Мы переживем какой-то период жизни вне тела, но это временное состояние. Мы, в конце концов, воскреснем из мертвых. Поэтому сознание, оно может существовать вне тела. Но это не соответствует Божьему замыслу, это неправильно. Мы созданы как существа воплощенные. Мы, в конце концов, воскреснем. Вот. И я думаю, конечно, довольно бессмысленно говорить о его какой-то пространственной локализации, потому что сознание, оно не является материальным объектом. Вот одно из свойств материи – это то, что у материи есть материальная локализация. У сознания нет. Поэтому, когда мы представляем себе сознание в виде какого-то облачка, пары или поля, мы ошибаемся. Если Бог есть любовь, как Иисус говорит, а человек-убийца, отец лжи – это сатана, то Бог Ветхого Завета – это сам сатана. Он подталкивал евреев к грехам убийства, лжи. Аврааму сказал обмануть и сказать, якобы Сара его сестра. Давал несколько жен царям, мстил, то в раю ходит, не понимает, куда Адам понял, что они наги. То ангелов отправляет в Содом, чтобы увидеть, что там творится, то ли сам туда идет, чтобы убедиться. То жалеет, что создал людей, не понимая, не предвидя поведения людей, то гневается, то жалеет, постоянно меняется. Говорит, никто не может увидеть Бога и остаться живым. И Иисус говорит, что кто увидел ее, тот увидел Отца. Так, вопрос, так зачем Богу Ветхого Завета скрывать свое лицо, кого бы люди уверены, я уверена, что стану. Был такой, да, уже учитель Маркион, который примерно таких взглядов и придерживался, но если мы читаем просто Евангелие, мы видим, как Иисус постоянно ссылается на Ветхий Завет, как на авторитетный источник. То есть Иисус называет своим отцом Бога Ветхого Завета. Это постоянно так, и апостолы постоянно ссылаются на пророчество Ветхого Завета. И Иисус говорит, исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Он ссылается, ну, один из примеров, где он ссылается на Ветхий Завет, например, когда ему задают вопрос о браке, позволительно ли мужчине разводиться с женой, он говорит, нет, там ссылается на книгу Бытия, Ветхий Завет. Он ссылается на пророчество Исаии, которые вот о нем говорят. То есть для Иисуса и для апостолов ветхозаветные писания – это авторитетный текст, через который человечество обращается к Богу. А что касается проблем, которые вы упоминаете, подталкивал ли значит, Бог к грехам, убийства, лжи там и так далее. Значит, Бог открывается людям постепенно. То есть, вот, богооткровение – это процесс. Это не с неба падает готовая Библия. Бог постепенно людям открывается. В Библии действуют люди, которые не являются безгрешными. Вот единственный безгрешный человек, который есть в Библии, это Господь наш Иисус Христос. Может, там нет никаких безгрешных людей. Адам, Моисей, Авраам, Давид, они все грешники, они все грешат. Соломон грешит. Автором этих грехов библейских героев является, конечно, не Бог, а они сами. Это они грешат. Это не Бог. Бог их к этому никак не побуждает, не подстрекает. Все грехи героев Ветхого Завета есть их собственные грехи. Что касается подробнее вот, ситуации с истреблением хананеев, то там дело как обстоит. Хананеи – это была достаточно развитая цивилизация, намного более развитая, чем евреи. Евреи – это были вчерашние рабы, которые только-только вышли из рабства. Хананеи – это высокоразвитая цивилизация. И у них приняты человеческие жертвоприношения, причем на стабильной основе. В древнем мире принести в жертву ребенка-первенца Ну, можно было в крайней-крайней-крайней ситуации. Какая-то страшная эпидемия, какое-то нашествие превосходящих врагов. То есть вот ситуация, когда человек, ну, люди не знают, у них нет никакого другого варианта, они пытаются принести богам самое дорогое, что есть, то есть первенца, и рассчитывать на их помощь. И вот для хананеев это было постоянной практикой, не чем-то исключительным, а постоянным. И даже сейчас мы бы такую практику рядом с собой не потерпели. Сейчас я читал в Уганде, нет, не, в общем, в какой-то африканской стране, читал репортаж про то, как там колдуны приносят детей в жертву, потому что это считается очень полезным для бизнеса. То есть приходит деловой человек к колдуну, говорит, я хочу, чтобы у меня дела пошли в гору. А колдун ему говорит, ну вот надо ребенка принести в жертву. Это много денег стоит, но работает. Тот соглашается, они ловят мальчика лет 10, и они его там, не буду подробности приводить, достаточно мучительски убивают, и считается, что это должно помочь в бизнесе. А в статье там очень бронили местную полицию, которая мышей не ловит, потому что, видимо, берет взятки от этих колдунов, и они продолжают себе спокойно заниматься своим делом. Был случай даже в Лондоне представителя какой-то иммигрантской общины из Африки, где вот это принято. Они кого-то принесли в жертву, ну их, конечно, сразу поймали, арестовали и надолго-надолго закрыли. То есть там уже этого не терпят. И вот проблема во времена Ветхого Завета была в том, что сейчас-то у нас подавляющее превосходство над любыми сторонниками человеческой жертвоприношения. То есть это что-то такое, что сразу вызовет общее неприятие, общее негодование, и эти люди поедут в тюрьму. А во времена Ветхого Завета это не было чем-то особенно неприемлемым. Все это делают. И вот Богу нужно было убедить израильтян, что делать так ни в коем случае нельзя. Потому что сами израильтяне, об этом есть упоминание в Библии, они совращались, приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь неповинную, оскверняли землю кровью. То есть надо было как-то людям объяснить, что вот так категорически нельзя. Если вы будете так делать, вы все погибнете. Это в очах Бога нечто абсолютно неприемлемое. И вот так возникает вот это повествование о завоевании Ханаана, где говорится о том, что мера беззакония хананеев, она преисполнилась, и их не должно остаться. Потому что вот эта практика человеческих жертвоприношений, она настолько отвратительна в очах Бога, что ведь опять нельзя. И, конечно, для нас это выглядит страшной нетерпимостью, потому что мы уже отвыкли. Мы уже не очень себе представляем, что это такое. Но вот в то время Божий промысел действовал в истории людей так, как вот было необходимо для их спасения. Поэтому все жестокости Ветхого Завета, они связаны с состоянием человеческого рода на тот момент. Как вы заставляете делать себя что-то, что очень нужно делать, но очень тяжело? Например, ходить в хоспис, ухаживать за безумным стариком. Значит, сосредоточиться на исполнении воли Божией в текущий момент. Потому что бывают тяжелые периоды в жизни. И очень, как сказать, вот важно их прожить так, чтобы потом на тебе это не висело. Потому что эти периоды заканчиваются, но потом ты можешь вспоминать их по-разному. Ты можешь вспоминать, что все, что я был должен сделать, я сделал. Моя совесть в этом отношении спокойна. Вот, надо помнить, что вот такие тяжелые испытания, они ограничены во времени. Они закончатся. Когда они закончатся, важно, чтобы мы могли оглянуться и сказать, моя совесть чиста. Что вот я должен был сделать, я это сделал. Важно молиться Это очень важно, чтобы непрестанно молились. И очень важно, чтобы мы искали поддержки у других христиан. Чтобы мы могли спокойно об этом рассказать другим, чтобы мы могли этим поделиться. Чтобы мы могли поплакать в жилетку. Это нормально. Вот. Я бы так сказал. Но что еще важно, то, что мы делаем для наших нуждающихся ближних, которые не могут с нами расплатиться, мы делаем для Бога. То, что ты делаешь для человека, который в тебе нуждается, ты делаешь лично для Христа. Он лично принимает твое служение. Вот то, что ты делаешь для человека, который нуждается в тебе, это ты прямо и непосредственно служишь Иисусу Христу. Поэтому я думаю, вот на этой мысли следует сосредоточиться, что то, что я делаю для этого безумного старика, или я делаю для кого-то еще, кто, значит, болен, беспомощен, неадекватно себя ведет, страшно напрягает, ты делаешь это для Иисуса Христа. Егор, полагаете ли вы, что зло существует само по себе, или оно только ошибка в добре? Зло, как говорят богословы, бессубстанционально. То есть оно не обладает собственным бытием. Зло – это дыра. Как дыра в джинсах, как дупло в зубе, как нехватка и недостаток чего-то. Любой грех – это недостаток добродетеля. Это не какая-то вот самостоятельно существующая реальность. Поэтому зло – это порча на каком-то добре. Оно всегда носит паразитический характер. Оно не обладает самостоятельным бытием. Ой, человек с псевдонимом Машах, православный священник, мне сказал, Иисус сын Иосифа, православные священники это знают, заговор скрыт. Юридически Иисус сын Иосифа, я не знаю, в каком контексте он это сказал, но в принципе юридически Иисус сын Иосифа, так сказать, можно. Другое дело, что биологически он не сын, у него не было земного отца с точки зрения вот его происхождения. Но Иосиф это великий святой, который достоин нашего величайшего почитания. Это великий святой, который принял на себя заботу о Марии, Матери Господа, заботу об младенце Иисусе. И Иосиф это удивительно прекрасный, удивительно привлекательный образ. Вот Иосиф это удивительный пример святости. Поэтому мы можем сказать, что Иисус сын Иосифа в том смысле, что Иосиф о нем заботился, что он его вырастил. Но, конечно же, с точки зрения происхождения Иисус не имел земного отца. Апостолы были евреями, следовательно, монотеистами, и Иисус был евреем, следовательно, верил в единого Бога. Прямо Иисус никогда не говорил «Я Бог, верьте в меня». Не говорил, возможно, потому что апостолы бы просто не поняли. Вопрос, каким образом он стал Богом? Я понимаю, что это поразительный момент, что у нас действительно апостолы евреи, действительно, и сам Иисус еврей, это строго монотеистическая культура. И если в языческом мире обожествить человека не было большой проблемой, то тут, конечно, такого не могло быть. Говорил ли Иисус, я Бог, верьте в меня? Да, говорил. И апостолы с самого начала верили в то, что Иисус Бог. Если мы говорим о тексте Евангелий, то там Иисус говорит, что Он будет судить все народы в последний день. 25 глава Матфея, Он говорит, когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все придут святые ангелы с Ним. Это цитата из Яиля, что придет Господь судить все народы. Ну, вообще, эсхатологический судья, который будет судить все народы, это Бог. И Иисус говорит, это Он, эсхатологический судья. В Нагорной проповеди мы читаем, как Иисус говорит, «Вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших». Ну и дальше у него возникает постоянно этот оборот. Я говорю вам. И когда мы читаем книги пророков, то там пророки никогда не скажут «я говорю вам». Пророки говорят «так говорит Господь». И это очень серьезное заявление, потому что там дальше идет прямая речь Бога. А Иисус говорит «я говорю вам». То есть это в библейском контексте совершенно однозначное заявление. Или Иисус говорит о себе, что он посылает пророков и ангелов. То есть он не один из пророков, он посылает пророков. Посему вот я пошлю к вам пророков и праведных, и книжников, а вы будете их бить и гнать. Это есть там Евангелие от Матфея. И Иисус заявляет о своем праве прощать грехи. Вот когда он прощает паралитика и его исцеляет, и люди помышляют в сердцах своих, что за безобразие, кто он, на что он претендует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И Иисус, узнав их мысли, а знать мысли – это особенность Бога, он им говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит, расслабленно устань, возьми постель твою и ходи. То есть он подчеркивает свою власть прощать грехи, это свою божественную власть. Мы постоянно видим это и у синоптиков, и у Иоанна особенно, что Иисус четко говорит о своей божественности. Если нужно именно слово «Бог», то Фома ему говорит «Господь мой, Бог мой». И Иисус говорит «Ты поверил, потому что ты увидел меня». То есть он его не одергивает там. Когда апостолам люди пытаются поклониться, они протестуют, они отказываются принимать поклонение. Иисус принимает. И мы видим, что в очах апостолов Иисус Бог, причем с самого начала. То есть это не постепенный какой-то процесс обожествления. Вот наиболее ранние тексты Нового Завета, это послание Павла, и, например, в послании к филиппийцам, Павел пишет, у вас должны быть те же чувствования, что вы Иисусе Христе. И дальше он цитирует какой-то ранний христианский гимн. То есть это не текст Павла, это он цитирует. Он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу, но сделался подобным человеком и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес ему, его дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Господь, слава Бога Отца. Вот тут что интересно, там трудно перевести очень это первые стихи этого отрывка, потому что образ, есть два греческих слова, которые мы переводим как образ, это схема и морфы. Схема, ну, это как в русском языке схема, изображение. Морфе – это нечто другое, это полный набор свойств и характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. Ну, как в русском слове морфология. То есть, он, будучи образом Божьим, он, будучи Богом. Современные переводы так и передают. Он, по природе Бог, не держался за это равенство с Богом. И дальше апостол пишет, что Бог дал ему... То есть человеку Иисусу, который жил среди людей, умер, воскрес, имя выше всякого имени. То есть для христиан имя, которое выше всякого имени, это имя Иисуса. И мы в Деяниях читаем, нет другого имени, которого нам надлежало бы спастись. Ну и понятно, что выше всех имен это имя Божие. То есть в Новом Завете мы видим, что Иисус с самого начала и претендует на то, что Он Бог, и воспринимается апостолами именно как Бог. Это может быть не так заметно, если мы не знаем ветхозаветного контекста. Но, учитывая все ссылки на ветхозаветный контекст, там постоянно речь идет об Иисусе как о Боге. Ну, например, там начало Евангелия от Марка. Вот Марк, он считается наиболее ранним из всех евангелистов. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Цитата из Еиля. У Еиля сказано: «Я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь мой предо мною. Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит Господь Саваоф. То есть у Еиля ангел предшествует самому Яхве, который придет, и Яхве придет в свой храм. У Марка это пророчество исполнилось в том, что пришел Иисус в храм. То есть Марк отождествляет Бога Ветхого Завета и Иисуса. То есть если мы внимательно читаем текст и немножко в курсе ветхозаветного контекста, то Новый Завет совершенно однозначно говорит об Иисусе Христе как о Боге. И сам Иисус Христос, если мы смотрим на Евангелие, он говорит о себе как о Боге. Так атеисты соглашаются, что нравственное увещевание бессмысленно, а преступников нужно лечить, а не наказывать. Они могут так говорить, но они не могут... Тогда все их обвинения в адрес церкви рассыпаются. Потому что наше нравственное обвинение в адрес кого бы то ни было, церковников в частности, они предполагают, что церковники были обязаны поступать определенным образом, но не поступают. Поэтому если человек будет говорить, что нравственное увещевание бессмысленное, упреки и похвалы, подождите следующего абзаца. В следующем абзаце он перейдет к каким-то нравственным упрекам и похвалам. Это неизбежно. Человек не может это перестать. Ну и атеистическая риторика – это как раз риторика, которая состоит по большей части из гневных обвинений церковников в том, что они люди безнравственные, в том, что они достойны порицания, а также требований, что люди должны поступать определенным образом. Я еще не видел ни одного атеиста, который был бы последователен. Вот ни одного не видел. Потому что человек, с одной стороны, говорит, что нет никакой объективной нравственности, нет свободной воли, поступки людей детерминированы биологически, но потом в следующем абзаце он начинает обращаться с людьми так, как будто у них есть свободная воля, и они ответственны за свои поступки. Так, я боюсь, что тут просто длинный... Так, вначале сотворил Бог небо и землю, а в начале чего? Обычно так фраза не строит, событию должно что-то предшествовать. Здесь не предшествовало ничего. Фраза в начале взялась из комментариев, составленных примерно 2000 лет назад. Ой, простите, длинный, длинный текст, я не буду его зачитывать, не успею. В начале чего? В начале бытия как такового. То есть, что Бог творит небо и землю из ничего. Акт творения – это абсолютное начало всякого бытия, творения. То есть, вот в ряде представлений языческих боги творят мир из какого-то предшествующего материала. То есть Бог уже имеет какую-то в своем распоряжении материю и над ней работает. Библия говорит, что Бог творит мир из ничего, что Бог является источником всякого бытия вообще. То есть не было какого-то независящего от Бога материала, который бы потом Бог приводил в порядок. Мир сотворен Богом абсолютно из ничего. Это один из важных догматов, который постоянно упоминается в Священном Писании, не только в книге Бытия. Но, как, например, говорят спасенные в книге Откровения, «Достоин ты, Господи Божий Вседержитель, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле все существует и сотворено». То есть Бог является создателем абсолютно всего. И он творит из ничего, а не из какого-то предшествующего материала. Но я боюсь, наше время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Спасибо вам за это общение. Всегда с вами очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.